Баптизм и вообще евангельские движения, они характеризуются тем, что очень большие разногласия, разномыслия бывают. Это неплохо и нехорошо, мы сегодня в этом разберем. Как бы, чтобы это было, потому что это надо. И как бы, чтобы этого не было, потому что кое-что в этом вредит. Вот есть люди чересчур чувствительные, для них это большой соблазн, да? Ну, в собрании, там, не собрание, там, в церковном совете, всякое бывало. Поэтому вот об этом сегодня поговорим. Без всякой задней мысли, вот не то, что кто-то кого-то учит, знаете, давайте вот это вот уйдем от этого. Просто будем братьями и сестрами. Вот просто беседовать. Без подковырок, без там, как говорится, обидок и наоборот. Просто вот по жизни. Как она, жизнь происходит, она у всех разная, у нас тоже разная. Не самая плохая, кстати. Так, эта глава, 1 Коринфянам, 11, всем известна, правда ведь, да? Потому что мы каждый месяц, два раза, вот сегодня тоже будем читать наверняка, читаем, что вот, что там у них было с этой вечерей. Там тоже есть непонятные места, сразу говорю. Потому что то место, которое все цитируют, ну не все, а многие, 90%, что принимать вечерю достойно, имеется в виду, вот ты месяц там, или две недели ходил достойным человеком, таким, знаете, порядочным, и вот теперь ты имеешь право. А Павел вообще не об этом пишет. Они просто напивались. Упивались. Ну, пьяные валялись. Вот, принимать достойно, то есть трезвыми. Вот и все. Это не значит, что там ни с кем не поругался, никого там нечаянно там не обманул. Там. Не об этом речь совсем. Это говорится просто, чтобы прийти туда трезвым. И подождать других бедных. Ты богатый, у тебя много вина. Но ты подожди. Придет и вместе выпьете. Все, вот об этом. Раньше это была просто, ну, не пьянка, конечно. Ну, такое еврейское винопитие. Они по субботам всегда пьют вино. Вот и у них это был тоже эта вечерь такая же. То есть я просто сегодня говорю о том, что есть места ввиду перевода, какой-то вот кто-то сказал один раз, и все там зацепились, ввиду неграмотности обычно. Мы понимаем просто, вот это место, которое сегодня я буду говорить, тоже все понимают неправильно. Не все, а 90%. Неправильно абсолютно. Это небольшой грех, это не является проблемой для спасения. То, что я сегодня говорю, это не является проблемой для спасения. Но оно кого-то зацепляет, понимаете, да? Есть такие люди, как я, как говорится, хоть колом чеши, да, бесполезно, его непробиваемо. А есть дети, например, говорю. А есть вот я, после вчерашнего там нашей небольшой этой перепалки, один человек подошел, сильно расстроился. Люди разные. И мы должны не себе угождать, если мы считаемся сильными вдруг, а другим угождать. Вот об этом сегодня речь. Итак, мы начнем 11 глава 16 стиха. Сразу говорю, 16 стих к сегодняшней теме не относится. Вообще не относится. Он относится к стихам, которые выше. Вот, если так грамотно говорить. Он говорит о том, что вот некоторые жены носят волосы длинные, некоторые не носят, некоторые покрывают голову, не покрывают. И он, как апостол, который основал эту церковь, говорит, что вот так, так, так делайте, так не делайте. А потом говорит, ну да, мы не об этом сегодня, да, не надо. А если бы кто-то хотел спорить, мол, типа, вот нет, можно без косынки, можно с косынкой, что он говорит? Да нет, мы не нашли такого обычая. Обычай тоже, братья и сестры, обычай не является правилом на 20 веков. Понимаете, да? Он не является заповедью Божьей. Это обычай. Вот у евреев такой был обычай, или у коринфянам это греки. И все. Но это было 20 веков назад. Это не является таким вот, знаете, вот непререкаемым. Это не Тора, извините. Это просто вот его рассуждение в отношении города, который давно уже, может быть, и потерял свое христианское значение, скорее всего, я так думаю. Хотя там до сих пор есть церковь. А вот о чем я хотел поговорить. То, которое многие понимают, к сожалению, из-за перевода неправильно тоже. Отличный перевод, я скажу. Дроздов, это великий такой, значит, был митрополит. Он с Пушкиным другом был, ну, вообще такой очень хороший, прогрессивный, православный митрополит. И он сделал этот перевод, который мы обычно читаем. Но в нем есть правильные слова, но они 200 лет назад написаны. И уже за время язык изменился. И это слово понимается совершенно по-другому. Вот и все. То есть тоже он не виноват совершенно. Просто речь меняется, все меняется. Итак, начинаем с 17 стиха. «Хочу дать вам другой наказ». Вы читаете в этом? А я читаю современным, чтобы было понятно, о чем речь. «Хочу дать вам другой наказ. Я не хвалю вас, ибо ваше собрание скорее приносит вам вред, чем пользу». 17 стих. 17. Что, ага, вот. Ну, тут другому. «Ибо вы собираетесь не на худшее, а на лучшее». Такое вот. Что? Нет, одно и то же, но другому, да. Значит, что значит вред? На собрание дети Божьи обычно, да, кто вот давно уже ходит и любит Бога, Они приходят, чтобы воспарить, чтобы вот внутри все такое вот исполнение духом было. И это хорошо. Но у коринфянам получалось так, что вместо этого происходили там вот всякие разные. Один Аполлосов, другой Кифин, один Христос, один Павлов. И вот они между собой, так сказать, соревновались. В то время в Греции очень было принято состязание в речах. И философы занимались в Ареопаге, и другие приходили. И вот как Гайд-парк, знаете, есть, может быть, в Лондоне там собирается. Любой может встать там такие ящики и заорать, что хочет. Вот так же было и в Греции. И они принесли по неволе, они же не хотели, но они греки. Они пришли в церковь, вот так же все там 100 человек или 200, не больше. И они вот один так скажут, другой так скажут. И в этом потрясающий раз нет ничего плохого. Само по себе. Плохо только тогда, когда это с амбицией, так сказать, своим я. И еще есть люди, которые это не понимают, начинают обижаться. Не обижаться, как сказать, соблазняться. Вот что плохо. Само по себе это почти нормально. Даже когда бы это нужно. Хочу дать вам другой наказ. Я не хвалю вас за ваше собрание, скорее приносит вам вред, чем пользу. Прежде всего, я слышал, что когда вы собираетесь вместе, среди вас есть разделения. Чему отчасти я верю. Да, одно и то же. Значит, чем отличается разделение от споров? Разделение – это не споры, это хуже. Разделение, когда я тебе руку не подам. Ты для меня уже не христианин, ты для меня там уже там, как сказать, еретик. Ну, в общем, такие всякие слова красивые. Вот что такое разделение. Спор – это нормально, когда люди разговаривают на нормальном интеллигентном уровне, когда не оскорбляют друг друга. У него одно мнение, у него другое мнение, никаких проблем. Это нормально. Это было всегда у евреев. Сама ешива, смысл ешивы, садился раввин и говорил, ты, Ваня, говори Маше так, ну там мальчики в основном были, ты говори так, а ты говори так. И вот они спорят. И вот на этом интеллектуальный уровень повышается, и знание Библии повышается. То есть это сам принцип ешивы еврейского обучения 6 лет. Теперь 19 стих. В конце концов, между вами должны быть разделения, чтобы те, кто получил среди вас одобрение, могли выделиться. Видите, какой смысл? Ибо надлежит быть разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Слово искусные, многие, не зная старославянского, говорят, что это искусители, чтобы дьяволы открылись, противники Бога. Нет. Искусные – это талантливые. Вот я искусный художник, я красиво рисую. Я искусный ритор, я красиво говорю. Там я, неважно, любая специальность, бывают люди, которые искусные, а бывают, ну, извините, лапти. Ничего не могут. Люди разные. Так вот, что он здесь говорит? Это не, на самом деле должно быть. Не то, чтобы это плохо, не то, чтобы это хорошо. Он не дает оценки моральной и библейской. Он дает оценку историческую. Это в жизни. Так люди устроены. У всех свои, так сказать, мысли. Ну, почему они же одинаковые? Нет, конечно. Они должны быть разные. Для чего? Один говорит глупость, ну, к примеру. Все говорят, да, ну, это ерунда какая-то. И уже знают, что так нельзя думать. А другой вдруг вот этот искусственный, да, сказал, нет, вот так вот. А говорит, о, да. А я так и не думал. Слушайте внимательно. А я так и не думал. То есть не то, что в споре рождается истина, это грубо, конечно, но так говорили греки. Она там не рождается. Но какие-то люди, которые ну, просто более способны, или Бог их поцеловал, неважно, даже еще лучше, они как-то выделяются. И постепенно становятся занимают какое-то место в этой огромной машине. Вот смысл, который говорится здесь у Павла. Вот об этом обычно есть проблемка. И дальше вот говорится про вечерю. Ну, про пьянку там. Вот все, я уже объяснил, что значит принимать достойно. Это не имеется в виду, что уже не десятилетиями, а 43 года верующие, слушай одно и то же, вот надо, вот чтобы прийти, такой, да, вообще оружие, такой ангел. Значит, ты ангел, тебе вечерь не нужна. Ангел вечерь не принимает. Вечерь принимает грешники. Понимаете, да? Чтобы возродиться, чтобы получить прощение, обмыться кровью, ну, тут, чтобы приблизиться к Богу. Ангелам вечерь не нужна. Поэтому не об этом идет речь. Я не к тому, что нужно пить, там, гулять, не об этом же я говорю. Но смысл такой, ну хотя бы трезвый, посидите хотя бы трезвые. Подождите вы этих рабов, они поздно приходят. И вместе с ним покушаете. Не надо все съедать, чтобы они голодные пришли. Вот об этом была речь. Это сейчас мы пьем маленько и едим чуть-чуть формально. А в то время кушали, это было агапе. Любовь переводится. То есть это вечеря любви. Приходили все абсолютно, скидывались, как мы в среду раньше скидывались. Вот здесь вот в церкви скидывались. Вот и все кушали, и беседовали, долго бывало сидели, по 3 часа, 4 сидели. Вот, по средам. Вот о чем говорится здесь, в этом месте. А теперь давайте еще чуть глубже затронем эту тему, не только ввиду церкви, потому что это место имеет значение и вообще для всего мира на самом деле. Потому что апостол Павел был в некотором смысле он на несколько столетий опередил там и Фому Аквинат, и других там мыслителей, которые об этом тоже говорили чуть позже. Здесь идет вопрос о том, развивается ли вообще мысль, или она полностью остановилась. Вот есть такая вещь, ну и в кино такое есть, догма, да? Ну вот в церкви есть догма же. Вот так и никак иначе. Все. Как вы думаете, когда эти догмы появились? В конце концов, они появились очень поздно, в 7 веке обычно начинается такое четкое уже, даже в 9-м, после уже этих войн. Там было 3 века войн иконоборческих в Византии. 3 года, 3 века убивали друг друга христиане православные. Одни говорили, причем это мужчины всегда были. Они сжигали все иконы и говорили, иконы это, как это называется, идол. Все, они прямо вот, ну, так получалось, что их все время убивали, и становились их женщины, и завели всевозможные. Они говорят, нет, икона-то классная. В конце концов, последняя женщина убила последнего мужа, стала императрицей Византии, и до сих пор иконы живут. Ну, все, к сожалению, просто очень, понимаете, да? А если, не дай бог, бы ее убили бы там, или она умерла, и встала бы снова мужчина, и сказала, нет, икона-то плохо, ни в одной церкви бы не было бы икон. Вот, к сожалению, вот так устроен мир, понимаете, да? Но я не об этом говорю. Но тоже были споры, причем эти споры были кровавые. Кто-то за них там в огонь шел и в воду, кто-то, наоборот, убивал, там по-разному было. Но, тем не менее, 3 века, повторяю, православия были иконоборческие войны. Одни императоры, обычно мужчины, 100% были против, они писания больше знали. Женщины, они любят такое искусство, они говорят, нет, нет, это классно. Так вот, и ишивы, это религиозные детские школы в Израиле, и схоластика, это средневековое мышление, после 9 века уже, после победы иконоборцев, иконопочитатели. Это такой способ мысли, который, конечно, нас немножко, ну, нас уже таких 21 века, чуть поумнее, может быть, как мы считаем, конечно. Там мы так считаем, так они не считают. Ой, ну они же такие глупые, там они там... Ну, я такой, скажу просто обыкновенно такой анекдот того времени, именно этого там 12 века, неважно. Допустим, к примеру, Фома Аквина там или Буридан. Они в разное время жили, но это тот же. И один другому говорит, вот есть ли у крота глаза? А другой говорит, нет, глаз нету. Ну, подходит, естественно, садовник, который все время этих кротов убивает. Говорит, да посмотрите, вот же они, глаза у него есть. Да нет, говорит, мы спорим не об этом. Мы спорим о логике. Мы спорим там о других каких-то вещах, понимаете? Нам не нужен живой крот. Вот, это анекдот, показывающий смысл тех этих споров. Вроде бы они глупые, но, так, по-нашему, да? Братья и сестры. Но все университеты, которые есть в мире, все абсолютно, и Кембридж, и все, они в этом родились. И единственный был факультет богословский. Потом появился медицинский, потом появились другие. Понимаете, да? То есть вот с этого все образование мира, абсолютно, вся наука современная европейская родилась с этого. Ну с чего-то надо было начинать. Было богословие. Оно было и философией, оно было и прикладным иногда. То есть на самом деле, вот о чем мы сегодня говорим. Вот эти разномыслия, иногда даже разногласия, иногда даже вот разделения, они в конце концов, как ни странно, играют положительную роль. Сами по себе они могут быть неположительными. Кто-то соблазняется, у кого-то не хватает нервов, начинается там, ну, вплоть до бороды драли, бывало там, мудрецы между собой. Там. Лютер, помню, ругался, ой-ой-ой, кругался на этого несчастного Эразма Роттердамского, там не спорили. Вот. Причем Лютер был неправ. То есть суть какая? Рано или поздно выявляются эти Кальвины, Лютеры, Эразмы, Аквинаты, там, и дальше, и дальше, и дальше. И у нас также. И мы тоже вот в этой же находимся культуре. Культуре, в которой каждый... Понимаете, в чем проблема? Это же не вообще разговор о все потолков, там, о прическах, хотя там и о платках женски говорится. Это вообще говорится о сердце человеческом. Все эти как бы споры или разномыслия, они говорят, что я люблю, а что мне кажется неправильным. За что я жизнь положу, а что мне кажется вот вообще ужасным, я с тем всю жизнь буду бороться. И это надо уважать. Если у человека есть взгляды, пускай даже пока неправильные, первые 100 лет, бывает. Но они его взгляды, он их выносил, он их думал бессонными или ночами, или читая, бывает, и молясь. То надо понимать, что мы должны, что в конце концов это будет работать. Это лучше, чем засилье догмы. Когда вот одна догма, и не попробуйте по-другому думать. Ни в коем случае. Вот оно принято таким-то собором, хотя на соборе такие были драки, боже мой. Понимаете, да? Там достойно люди между собой ругались по этому поводу. Поэтому... Я скажу, что ошибки не менее важны, чем правильное решение. Вот, например, давайте пример приведу. Если бы иудеи не ошиблись с Мессией, сидели бы мы здесь в городе Кемерово? Нет. Так религия бы иудейская осталась. И Павел об этом писал. Павел в этом смысле был очень глубоким человеком. Он писал, что ради их, так сказать, греха, сказать, ошибки, мы спаслись. Благодать перешла на язычников. Пускай не навсегда, но перешла. Уже много лет. И миллионы, миллиарды людей спасаются. Вот. Ошибка, ошибка. Дальше. Значит, взять, допустим, Кальвин. Мы, конечно, не кальвинисты, и мы считаем, что он не прав с двойным преспилением. Но извините, так называемая протестантская логика, это логика пуритан. Это она подняла великую цивилизацию, ну, которая в Англии, потом в Америке, ну, весь мир он захватил, мы в ней живем. Поэтому появились эти компьютеры, поэтому появились машины, автомобили, что угодно. Потому что появилась протестантская, и до сих пор католические страны, особенно православные, не отсталые. Там догма. Там только так надо думать, там нельзя шевелиться. А в этих странах, где, так сказать, много ошибок может быть, но много и каких-то подвижек, не бывает безошибочных решений сразу. Только у Бога. Люди все 100% всегда ошибаются. Но путем отбора информации, путем вот этих вот разномыслий, открывается кто? Искусные люди, которые могут и постепенно добиваются успеха. Неважно, в религии они или не в религии. Это очень важная вещь. То есть ошибки иудеев, ошибки Кальвина, уважаемого человека. Даже вот, например, пример такой, который исцелил миллионы, чуть не миллиарды людей. Этой ошибкой мы пользуемся каждый день. Один ученый нечаянно заразил биологическую культуру плесенью, нечаянно. И все микробы что сделали? Погибли. Вот так был изобретен пенициллин. Ошибка была просто. Понимаете, да? То есть надо инвитро должно быть чисто, а он нечаянно заразил, так сказать, не помыл руки. Все. Теперь, видите, без пенициллина миллиарды людей спасаются. Младенческая смертность была 30% до этого. 30%. А уж старческая я вообще не говорю. Пожалуйста, вот все антибиотики основаны на ошибке. То есть вот эти вот разномыслия, или даже нечаянные ошибки, даже без споров, ну просто вот ошибся человек, приводит к тому, что в конце концов выявляются великие, так сказать, подвижки и в богословии, и даже вот в обычной жизни. Но обычная жизнь, она же касается жизни, а смысл Божьей любви не в том, чтобы только мы знали вот какую-то религиозную догму, да нет. Чтобы мы счастливы были в этой жизни, жили полноценно. Вот смысл Бога. Он не того, так сказать, нам дает свои знания, чтобы мы, так сказать, только жили чем-то одним. Нет, конечно. То есть польза разномыслий, ошибок, споров в виртуальной сфере огромная. И это славная традиция именно Евангельской церкви. Все знают. Где два баптиста, три мнения. Ну, все знают, да? Собираются, ну, эти братья, кто был в братских, знают. И спорят, и спорят, и спорят. Если при этом остаться братом, если при этом не, так сказать, не переходить на личности, это замечательно. Открываются рано или поздно люди, которые могут, ну и, к сожалению, те, кто не могут, ничего страшного. Поэтому духовный прогресс у протестантов, неопротестантов и евангельской общины очень большой. Я вот по своей, так сказать, работе неизбежно сталкиваюсь там с всякими муфтиями, католическими, священниками, православными. Я не хочу сказать, что они умные, они очень умные, они академию заканчивали, в отличие от меня. Но я очень заметил, они вот так вот выводят, и это бывает лукаво. Понимаете? Они догму трогать не могут, у них нельзя. А они вот начинают, и с пятого раза я понимаю, конечно, но с первого никогда не поймешь. Какое-то суесловие, все время с какими-то намеками. Все как-то очень закручено. Все-таки я-то скажу, что когда приходят, пускай не очень грамотные наши пасторы, они говорят конкретно и четко. Правильно, неправильно. То есть они вот не суесловят, условно говоря. Поэтому я считаю, что это великое достижение Евангельской церкви, многовековое, что действительно мы можем без ненависти, без таких вот грубых вещей понимать по-разному. Нормально. Чтобы открылись искусные. Вот и все просто. Чтобы те люди, которые могут, были, так сказать, поневоле двигали свои мысли. Те-то не могут, а вот увидели, что не могут, ну что, в другом они могут. То же самое и у евдеев, есть такой модернизм. Ничто так не меняется в веках, братья и сестры, как благочестие, как религия. Все думают, что меняется прогресс в чем-то в другом. Нет. Больше всего изменений именно в религии. Вот давайте так сказать. Что такое религия евреев? Мы же читали Ветхий Совет многие, да? Религия евреев – это огромный мясокомбинат. Миллионы трупов животных. Священники вот так вот были в фартуках, потому что кровь лилась рекой. Понимаешь? Вол приходит, 2 тонны, ему горло перерезают, там кровь бьет давление 2 атмосферы, он весь в крови стоит, там такой желобок был сделан, целое было озеро крови. Понимаете, да? Они же приносили там, пишет Соломон, помните, 600 тысяч баранов, помните? Ну, кто читал Ветхий Завет про Пимену? 300 тысяч баранов, там на празднике приносили миллионы животных. Ну, если 6 миллионов должны съесть кроликов, этого первенцев, сколько надо убить? 6 миллионов, надо миллион на Пасху. Миллион несчастных этих первенцев надо убить. Это мясокомбинат. Представляете, сейчас, допустим, иудеи взялись бы, да храм построили, они могут, запросто. Ну, кто бы их стал уважать? Ужас какой-то. Уже времена изменились. Это была скотоводческая религия, конечно. Там это было нормально. Но уже сейчас это уже просто дико. До сих пор сейчас вот мусульмане, значит, на свой праздник Урас-Байрам там режут баранов где-то в Москве. Все содрогаются, ходят. А это не баран, это огромное животное. Какой там крик стоял этих животных. Ну, это ну, ужасно. Но это уже никак не... Поэтому религия изменилась. И кто ее изменил? Человек или Бог? Бог. Бог взял Тита, императора будущего римского, и уничтожил храм так, что даже не было места. Только камни остались, вот эти камни плача, стена плача. Все ими было уничтожено. Вы думаете, это сам Тит сделал? Да, да не это, Бог сделал. Потому что Бог в 7 веке до нашей эры написал, мне противны ваши жертвоприношения, мне противны ваши субботы, потому что в них нет любви. Понимаете, да? Бог-то не этого хотел. А люди все приносят какую-то веруду какую-то полную. Действительно, бедных животных измучивают просто и все. Все, чем качается. Все, что делает человек, это всегда ошибка, переводится грех. Всегда ошибается. И вот в данном случае религия ошибалась. И поэтому они очень умные люди. Что-то они храм не строят, и баранов не режут. Потому что все изменилось. Все изменилось. Другие уже мнения. И эти мнения от Бога идут. Но Бог их не навязывает. Нельзя человеку мнение навязать. Оно должно прийти вот через это, понимаете, да? Через одномыслие, через философские изыски, через богословские откровения, через Духа Святого. Они должны прийти постепенно, с веками. Меняется, так сказать, опция, меняются взгляды. И больше всего, повторяю еще раз, меняется религия. Больше всего. Апостол Павел сегодня все бы нас лучил до одного бы. Вот пришел сегодня бы он, воскрес, он все бы нас лучил до одного бы. Не только за платки, за многое другое. Поэтому надо сказать, что это просто... замечательная вещь, и религия выродилась в основном сейчас в мирное благодарение, все религии, и благотворительность. Все. Что мы проповедуем? Мир, братство, любовь и помогает бедным. Вот все, что мы проповедуем. Это и есть религия. А раньше, да, видите, какая была, больше вот связана была с животными и всякими там страшными вещами. Поэтому Бог дает нам с вами разные мнения. Другое дело, что надо иметь определенную выдержку. Ну, не перебивать там, не шуметь, не приходить на личности. И все. Вот единственная элементарная такая культура беседы, спора, диспута. А в принципе, если это делать, будет прогресс. А если это не делать, будет догма. А догма сушит. Догма приводит к тому, что человеку не о чем думать. Понимаете, да? Это ужасно. Все уже определено. Какие-то люди там 15 тысяч лет назад там что-то сказали, и все на этом. Все, больше никак нельзя. Никак. Можно. Можно, и все меняется, и есть тысяча доказательств. И слава Богу. И вот в этом дыхание Святого Духа. Дух не только утешает, но наставляет на всякую истину. Движение Духа Святого – это наставление Церкви на всякую истину. Да, общая истина, Бог есть любовь открыта. Любить Бога и ближнего – это несомненно, она везде. Но именно как? Именно каким способом? Полностью, чтобы никто не спорил? Нет, но это не будет никогда. И не надо. Просто должно быть в нормальных рамках. Все должно быть в нормальных рамках, которые называются любовь. Благослови нас Господь, чтобы у нас с вами этот вопрос был решен, наконец, когда-нибудь, чтобы мы просто любили друг друга, невзирая на разные мнения. Ну, у меня, например, есть друзья. Они поддерживают СВО. Ой-ой-ой, как мне тяжело. Там, вот, звонит он из Англии, мне тяжело с ним говорить. Но я понимаю, что я его должен любить. Ну, на мой взгляд, он ошибается сильно очень. Ну, я пытался даже одно время так вот тоже... как бы прервать общение. Но он такой друг, что он лезет и лезет. Ну, как не могу я ему ответить, да? Даже если у нас по большим, серьезным вопросам разногласия, пока разногласия не перешли в реальные плохие дела, мы должны поддерживать, ну, какое-то общение, пытаться помогать другу. Ну, может быть, где-то и поспорить немножко. Ничего страшного в этом нету. Благослови нас Господь, чтобы на первом месте была любовь. Августин Великий вот так сказал. Значит, разномыслие, как там говорят, второстепенном, да? Свобода второстепенном, а во всем любовь. Второстепенных вопросов, а из них, из второстепенных, кладутся потом первостепенные. Если это покрыто любовью. Вот об этом надо всегда размышлять. Не переживать. Я обращаюсь, конечно, к тем, кто переживает. что это что-то такое великое, какое-то сур. Нет, это просто вот, ну, отсутствие культурное определенное просто. Но сами разногласия очень полезны и нужны. Благослови нас Господь не бояться свободно мыслить, свободно обмениваться информацией. Вот это настоящая любовь. А когда мы другого боимся, как бы не обидеть, как бы чуть не сказать, вот, знаете, какой-то такой, знаете, неестественно какая-то это. Это не любовь, это страх. А в любви нет страха. Мы должны с открытым лицом приходить друг к другу, даже если у нас разные мнения. И что написано? Бог и это откроет. Помните, да, Павел писал? А если кто-то и по-другому думает, и это вам Бог откроет. Это ж не трагедия. Это всего лишь жизнь продолжается. Благослови нас, Господь. Помолимся об этом. Аминь. Слава тебе, милосердный Всевышний Бог, за твоего Сына Иисуса Христа, которого мы любим, тебя любим. И любим людей, которых ты создал, как бы они ни ошибались. Благослови, Господи, и с ошибающимися, и с людьми, которые просто имеют какие-то мнения, не такие, как мы, может быть, даже более правильные. Общаться, пытаться понять точку зрения другого человека, не перебивать, не обижаться, не злиться, не разрывать отношения, а именно пытаться найти какие-то общие вещи. И даже если мы найдем, по-прежнему любить этого человека. Помоги нам всем этому, чтобы никакие разномыслия не приводили ни к чему другому, как только к открытию опытных, талантливых людей. Аминь.